Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о жертвеннике для курения, о котором говорится в 30 главе книги «Исход». Фимиам, который восходил вверх от жертвенника, это олицетворение Господа Иисуса Христа, нашего заступника и ходатая. А Аарон в этом смысле является прообразом Христа, хотя Христос – это священник по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, о чем говорится в 7 главе послания к евреям. В 9 главе этого же послания мы обнаруживаем странную вещь. Жертвенник для курения помещен в святое святых. В результате можно сделать вывод, что автор послания к евреям не знал, где должен был находиться жертвенник для курения. Почему он поместил жертвенник для курения в святое святых, а не в святилище, как в книге «Исход»? Да потому что, когда он писал эти строки, завеса уже разорвалась надвое. Христос отдал себя в жертву и умер на кресте за наши грехи. Но Он вознесся на небеса, и жертвенник для курения сегодня тоже находится на небесах. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа, нашего великого ходатая. Христос сегодня на небесах, и жертвенник находится рядом с Ним. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы приходим к Нему только через Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы, что Христос молится Богу не за весь мир? В своей первосвященнической молитве, в 9 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Он говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Вы можете спросить, а почему Он не молится за весь мир? Иисус Христос умер за весь мир. И Дух Святой сегодня с нами. Он делает жертву Христа реальной для тех, которые хотят Его принять. Христос не мог умереть за то, чтобы весь мир принял Его. Он мог умереть только за грехи мира. И сегодня Он на небесах молится о тех, кто принял Его как Спасителя. И я счастлив, что это так. Потому что без Его молитвы ничего у нас на земле не получилось бы. Как прекрасно иметь великого первосвященника, который молится за тебя. И Бог слышит наши молитвы, потому что есть Христос, и потому что Христос столько сделал для нас на кресте. 6 стих 1 главы послания к Ефесянам говорит: «В похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Благодаря Иисусу Христу Бог Отец принимает нас в Его возлюбленном Сыне. В 5 стихе 17 главы Евангелия от Матфея, в 7 стихе 9 главы Евангелия от Марка и в 35 стихе 9 главы Евангелия от Луки мы находим слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И мы не только должны Его слушать, мы также должны молиться Богу через Него. В 14 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус Христос обещал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вот что значит молиться в Духе. Можно заметить, что этот жертвенник отделен от остальных предметов обстановки скинии. Здесь могут служить только священники. В стихах с 16 по 21 второй книги Паралипоменон рассказывается, как царь Озия был поражен проказой за то, что пытался вмешаться в это служение. Только священники могут сегодня молиться, а каждый истинно верующий во Христа и есть священник. Сегодня рассказывают много всякой всячины о том, как человек может вести самую что ни на есть грешную и распутную жизнь, отвергая Христа, а потом, когда придет беда, например, когда мать у него попала в больницу, этому нечестивцу достаточно встать на колени перед Богом, чтобы получить от него ответ. Про это снимали кинофильмы. Многие проповедники читают про это свои сентиментальные проповеди. Но Бог говорит, что на такие молитвы Он не ответит. Друзья мои, здесь мы должны быть очень осторожны. К жертвеннику для курения могут подойти только священники. Грешник же может прочесть только одну молитву: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот такую молитву Бог услышит, и на такую молитву Он ответит. 8 стих 30 главы книги «Исход» говорит, что это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Бога должно славить непрерывно. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел увещевает молиться беспрестанно, то есть фимиам должен быть на жертвеннике утром и вечером. Первосвященник входил в скинию, сжигал фимиам на жертвеннике курения, но не уходил сразу, а оставался там некоторое время. За это время его одежда впитывала дым фимиама, так что, когда он выходил, все ясно чувствовали приятный запах. Можно сказать, что у этого первосвященника был отличный одеколон. Проходя мимо него, люди останавливались и говорили, как хорошо от него пахнет. Беда многих нынешних святых в том, что они пользуются не тем одеколоном. Самый лучший и единственно правильный одеколон – это молитва. Пусть ваши молитвы возносятся к Богу как благовонное курение, которое пропитает все ваши одежды. Но это будет только в том случае, если вы достаточно часто и усердно молитесь. Далее мы читаем о том, что только искупленные от грехов люди могут поклоняться. Вот 12 и 13 стихи. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то каждый пусть даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу». Это второе требование, которое необходимо выполнить, чтобы поклониться Богу. Среди народа не будет язвы губительной, потому что за всех будет заплачен выкуп. Платят его серебром, которое является металлом и символом искупления. Каждый, кто хочет поклоняться Богу, должен быть выкуплен. Сегодня много говорят о публичном поклонении. На самом деле публичного поклонения не существует. Поклоняться могут только те, за кого заплачен выкуп. Но заплатить его может любой, кто пожелает. Прочтем еще об одном условии для поклонения – об омовении. Верующие перед поклонением должны быть не только выкуплены, они должны быть также и очищены, и омыты, и здесь им понадобится умывальник. Он находится во дворе скинии и сделан из меди. Именно в этом умывальнике Бог омывает наши грехи, хотя мы и святы. Дело в том, что даже святые иногда грешат, а утверждение о том, что все святые живут на небесах и безгрешны, неверно. Я читаю стихи с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои». Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Священник не мог войти в скинию служить, не совершив омовения, потому что на нем оставалась грязь внешнего мира. Когда вам не нравится церковная служба, то вполне возможно дело не только в том, что сама проповедь скучна. Быть может, вы сами пришли не очень чистыми и искренними. А когда и священник проповедует скучно, и святые собрались не совсем чистые, то получается никуда не годное общение верующих. Мир, который вокруг нас пачкает нас, и мы не можем поклоняться до тех пор, пока не очистимся. Вот почему Господь омыл ноги Своим ученикам. Он и сегодня делает то же самое. Поэтому нам необходимо подходить к умывальнику. Священники делали это в первую очередь. Они омывались и до медного жертвенника, и после него. Они омывались перед входом в святилище и после того, как выходили оттуда. Мне лично кажется, что омовение имело огромное значение. Я, собственно, в этом абсолютно уверен. Я даже могу представить себе следующую картину. Один священник говорит другому у медного умывальника: «Ты сколько раз уже здесь побывал сегодня?» Второй отвечает: «Да раз 10 точно». Тогда первый говорит ему: «А я больше 10, посмотри на мои руки, я уже почти всю кожу смыл». Интересно все-таки, почему Бог хочет, чтобы мы так часто мылись? А первосвященник Аарон, который стоит сзади, говорит им: «Господь хочет, чтобы вы омывались беспрестанно, и чтобы вы поняли, что должны быть святы. Вы не можете поклоняться Ему, служить Ему или быть полезны Ему, если как следует не очиститесь». Представление о том, что нечистый святой может должным образом служить Богу, совершенно неверно. Нередко бывает, что кто-то совершает какой-то грех, и люди говорят о нем: «Одного не могу понять. Как он способен на такое? Он ведь столько всего хорошего делает для Бога». Человек этот может быть проповедник или какой-нибудь служитель, но если вы внимательно посмотрите на то, что он сделал для Бога, то окажется, что все это лишь дерево, сено и солома, которые сгорят в огне и не принесут никакой пользы. В стихах с 12 по 15, 3 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вся большая и хорошая, в кавычках, по нашим представлениям, работа может оказаться ничем в глазах Бога. Бог хочет, чтобы мы были чистыми». Священники должны были омываться в медном умывальнике. Мы же должны приходить к Иисусу Христу с исповедью. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Медный умывальник символизирует наше освящение. Если мы хотим служить Богу, мы должны омываться и стать чистыми. Не только наши одежды должны пахнуть благовонным фимиамом, но и наши тела должны быть омыты чистой водой. А чистая вода – это Слово Божье. Умывальник был сделан из меди, а точнее из медных отполированных пластинок, которыми пользовались израильские женщины, потому что тогда у них еще не было стеклянных зеркал. Зеркала этих пластинок отражали грязь. То же самое делал умывальник. Умывальник очищал священников, и одновременно он символизировал Слово Божье. Библия – это наше зеркало. Когда мы смотрим в него, перед нами предстает наш грех, и мы должны исповедовать этот грех и очиститься. Мы не обязаны исповедоваться в своих грехах при всех и для всех. Лично, в частном порядке, мы должны обратиться к Иисусу Христу, потому что, как мы только что выяснили, наш умывальник омовения и очищения находится на небесах. Я считаю, что по воскресеньям, перед тем, как пойти в церковь, мы должны исповедоваться в тех грехах, которые мы совершили за прошедшую неделю, и не говорите мне, что к нам не пристает грязь. В глаза попадает пыль, пачкаются руки, ноги, в голову тоже лезет всякая всячина. А значит, нам следует исповедаться и омыться перед тем, как мы входим в церковь. Бог не примет ни нашего поклонения, ни нашего служения до тех пор, пока мы не придем к Нему с очищенными сердцами. Далее мы читаем о помазании. Вот стихи с 25 по 27. «И сделай из сего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его». И светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения. Что значит помазание для нас сегодня? Это помазание Духа Святого. Оно помогает нам понять Слово Божье. Благодаря помазанию Святого Духа Библия становится понятной и реальной для столь многих людей сегодня. Библия не учитель и не проповедник. Она действует Духом Бога, который использует Слово Божие. Только Дух Божий может помазать нас. Вы можете прийти к Богу и сказать: «Боже, открой мое сердце, разум и всю мою жизнь для того, чтобы я понял Твое Слово». В 20 стихе 2 главы 1 послания Иоанна говорится: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». И это помазание сейчас с нами. А 27 стих той же главы этого послания говорит: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Дух Святой может открыть ваш разум и ваше сердце, когда вы желаете трудиться для Бога и стараетесь понять Его Слово. Какое благословение нисходит при этом в ваше сердце! Так много людей сегодня задают вопросы: «В чем смысл жизни? Что мне сегодня делать? Как рассказать мне о своей нужде?» Друзья мои, просите Бога, и Он Духом Святым сделает Свое Слово действенным для вас, и вы испытаете настоящую радость. Далее Библия пишет о фимиаме. Начнем со стихов 34 по 36. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас». Итак, фимиам, как говорит 34 стих, делается из благовонных веществ – стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана. Стакти – это древесная смола, которую собирали на деревьях на горе Галаад, и называлась она галаадским бальзамом. Ониха производили из морского животного, которое напоминало краба. Халван получали из листьев сирийского растения. Все эти вещества смешивались с чистым ливаном. Формула фимиама держалась в тайне, и сейчас она утеряна. Смесь эта производила благовонный запах, и воспроизводить ее для других целей было запрещено. Прочтем 37 и 38 стихи. «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Никто не имел права использовать форму фимиама в своих личных целях. И никакой подделки Бог не принимал. Жертвенник символизирует молитву и поклонение. У жертвенника мы можем возносить хвалу, благодарение, обращаться с просьбами. Фимиам не позволено было изготавливать для того, чтобы ублажать самих людей в поклонении и служении. Мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. Чтобы заманить людей в церковь, люди использовали и используют самые разные уловки. Однако Писание разрешает для этого использовать одно только чистое Слово Божие. Пусть в основе вашего христианского служения лежит одно только Слово Божие, а все остальное вытекает из него. В заключение разговора о 30 главе хочу еще раз напомнить, что в скинии стояло два жертвенника. Первый жертвенник – всесожжение, на котором Бог расправляется с грехом. Здесь приносится в жертву все земное и грех человеческий. Второй жертвенник – для курения фимиама. Он олицетворяет небеса и святость. Жертвенник всесожжения символизирует то, что Христос сделал для нас, живя на земле. Жертвенник для курения символизирует то, что Христос делает для нас сегодня на небесах. Он также символизирует наши молитвы и наше поклонение. Он говорит о Христе, который истинно и совершенно славит Бога и молится за нас. Он наш истинный заступник и ходатай, в нем истинное поклонение и молитва. Как же нам правильно поклоняться? Определенно не стоя у жертвенника всесожжения, ведь около этого жертвенника вы еще только грешник и еще только принимаете Христа как своего Спасителя, а вот, входя во святилище, вы приближаетесь к золотому жертвеннику. Жертвоприношения здесь уже нет, так как с грехом покончено снаружи. Прийти и поклоняться Богу вы должны уже без греха. И вот, стоя пред Богом, у этого золотого жертвенника, освященного кровью Христа, верующие могут надеяться, что их поклонение будет принято Богом в Его возлюбленном Сыне. Бог слышит наши молитвы и принимает наше поклонение только благодаря тому, что сделал Христос. В следующей передаче мы приступим к изучению 31 главы книги «Исход».